Но в Ветхом Завете существовал существовало устойчивое убеждение, что невозможно видеть Бога и не умереть. Несоотносимо, не слишком величины, поэтому само содержание Бога означает, что человек стоит на границе двух миров. Этого мира и мира божественного, на границе кстати, жизни и смерти, переходит порог вечности, на границе времени и вечности, говорят еще. И здесь получается нечто противоположное. Моисей поднимается до такого дерзновения, что сам просит Бога об этой возможности увидеть его. И Бог, соглашаясь на просьбу Моисея, ставит некоторые ограничения. Это возможно уже потому, что сам Бог входит в контакт с человеком. И он предписывает совершению Моисею некого поручения. И Моисей понимает, что для того, чтобы ему это совершить, необходимо ему заручиться не просто поддержкой Божией, а как-то внутренне вдохновиться, внутренне стяжать силу, приобщиться непосредственно к божественной силе, божественной мудрости, божественной энергии, говоря языком святоотеческого богословия более поздних веков. И Бог говорит ему, что я не покажу тебе лицо свое, в этом состоит ограничение. Но когда я пройду, ты встань в расщелину скалы, и я прикрою тебя рукою своей, и когда отойду, то ты сможешь увидеть меня сзади. Конечно же, это несомненно образ. В Писании вообще очень много художественных образов, но смысл вполне очевиден. Человек не способен в полноте созерцать божественные величия, божественную славу. Суть самого Божества, природу Божества человек созерцать не способен. Поэтому ему даются те самые условности, через которые он может двигаться правильным путем, подходя к Богу. Некие отражения, некие тени божественной сущности, направляющие его верным путем. И так, третье заключительное чтение – это чтение из рассказа о пророке Божьем Илии. Сказано о том, как Господь помогал ему исполнять служение, утверждать веру в единого Бога, питал его в пустыне через ангела. И далее сказано о том, как в своей жизни другой человек, Моисей и Илия, почувствовал теперь присутствие Бога. Сказано о том, что Илия переживал несколько следующих друг за другом природных катаклизмов. Сказано, что там была буря. И сказано, не в буре, Господь. Сказано, что есть трус, то есть землетрясение. Но регион действительно сейсмически опасный, все-таки Израиль. Но не в трусе, Господь. А потом, когда перечисляется все сказано, и дальше, красиво сказано в славянском языке, глаз хладно тонко. Подумайте о сопряжении этих трех слов. Глаз – это голос, который мы можем услышать. Дальше холод, прохлада. Это то, что у нас связано с тактильными ощущениями, вообще никак со слухом не связано. И дальше они пьют тонкость, что тоже предполагает некие новые ощущения, связанные с объемом. Глаз хладно тонко. И в этом глазе, в этом духе Господь. Милующий, тонкий, нежный, заботящийся о человеке голос – это голос Бога. Вот где его слышал пророк Илия в присутствии Бога. Ощутил его, точнее говоря. И не случайно, опять же, об этих двух людях говорится нам в текстах, подготавливающих нас к нынешнему празднику. Именно эти два человека были явлены апостолом рядом со Христом на горе Преображения. Сказано, и явились ему Моисей и Илия. Вот они, боговицы древности. В святоотеческой традиции часто принято размышлять, почему именно Моисей и Илия. И в частности, Моисей рассматривается как законодатель, тот, через кого Бог дал ветхозаветный закон, в то время как Илия и Илия рассматривается как наиболее яркий, впечатляющий нас до сих пор представитель пророческого служения, вплоть до того, что даже его переход от времени к вечности на огненной колеснице был совершенно не похож на тот ужас перехода смертного, который переживаем все мы, все люди смертные. Но дело не в этом, а в том, что именно это те люди, которые переживали божественные откровения, причем, я бы сказал, даже визуальных некоторых образов, что, в общем-то, для Ветхого Завета не свойственно. Для Ветхого Завета есть жесткое установление, никак не изображать никакого. Бог не может быть видим, отсюда и боязнь его увидеть, если увидишь, умрешь. Но его можно слышать, он постоянно говорит человеком, он говорит через своих пророков, он говорит через свой закон, он говорит, в конце концов, через совесть человечества, обращаясь к нам, к нашему сознанию, к нашему сердцу. Но вот два человека, которые до некоторой степени созерцали присутствие Бога, получили полное завершение вот этого ощущения Бога присутствия, и теперь на горе Фагур, уже перейдя граничную вечность, границу смерти. И они соприсутствуют Господу нашему Иисусу Христу и созерцают Его в том виде, в котором возможно. Об этом хорошо сказано в центральном песнопении, которое вчера вечером звучало, и сегодня звучит. Песнопение каждого праздника, выражающего центральную основную мысль, называется тропарь, тропарь в греческом. Там основная мысль содержится в праздник. И здесь нам сказано, что Христос преобразился перед учениками и открыл славу свою на славянский якоже множа, насколько возможно. Вот эта возможность, она к кому относится? Ясное дело, что не к Богу, а к ученикам. Насколько им возможно было это увидеть и воспринять? Я полагаю, что поскольку собеседники Христа, спасители, были тоже люди, пускай перешедшие порог вечности, эта возможность относилась и к ним. И они здесь в гораздо более большей полноте получают видение божественных тайн и созерцание теперь Бога уже воплотившегося, чем это было в Ветхом Завете. А дальше мы выражаем молитвенные пожелания, обращенные к Богу в том же самом тропаре. «Да воссияет нам грешный свет Твой пресносущный». Тот свет, который просиял перед апостолами на горе Фавор, является целью нашей христианской жизни. И, в общем-то, об этом сказал нам и евангелист сегодня, которого мы слышали. Три евангелиста, первые все синоптики говорят об этом. И упоминаю, в частности, слова Петра, выглядящие абсолютно наивными, по-детски какими-то простыми и даже глуповатыми. Когда Петр вдруг говорит Христу Спасителю, как он здесь спрашивал, давай здесь вот три шалаша сделаем, мы будем здесь жить. И мы рядышком, про себя даже не упоминаем, я ни в каких шалашах буду жить. И евангелисты говорят, что он сказал, это не ведая, что говорит. Его эмоциональное состояние, его восхищение от увиденного было таким, что совершенно выбивало его из тени повседневной жизни. Повседневная жизнь потеряла вдруг на какое-то мгновение, может быть, на какие-то минуты, не знаю, часы, для него смысл. А зачем все это? Потому что вот здесь апостол Петр и другие созерцатели, Божественное величие, Иаков и Иоанн, увидели нечто, лежащее гораздо выше пределов нашей, зачастую пошлой человеческой жизни. То, к чему стоит стремиться и ради чего стоит жить. Что это такое? Это божественное присутствие в твоей жизни. Это Бог, вошедший в человеческую историю. Он входит в эту историю, становится Сыном Человеческим, мы верим Ему Господом Иисусом Христом, мы поклоняемся Ему. И свет от Него исходящий является сегодня подействующим светом нам к Его невечернему, то есть вечно сияющему Царству. Этот праздник еще, дорогие мои друзья, и у нас с вами. Конечно, нынешнее торжество совсем не про яблоки и про виноград. Хотя по уставу предполагается освящение плодов земных, как некого ответа человека на благословение Божие. И спрашиваем нового благословения. Мы приносим начатки плодов, чтобы осветить их, самим осветиться через искушение, и пожертвовать нечто Богу. Поэтому, по идее, неотъемлемой частью этого приношения должно быть оставление в храме того, что мы принесли с собой. Такова логика, собственно, того, что мы здесь совершаем. Но не это главное. Это могло быть совершено, в принципе, и в любой другой день. Ну, например, в более мурных или в западных регионах нашей церкви есть практика освящения тех же самых плодов гораздо ранее. Ну, например, на праздник Петра и Павла. там уже все сгорит и перезреет на преображение. Поэтому с преображением во многом эти вещи связаны технически. А праздник это совсем о другом. Он о том, сколь важно для человека познание божественных тайн. Преподобный Максим Исповедник, один из самых мистических отцов Восточной Православной Церкви, разбирая самах преображения, пытается толковать его символически. И обращает внимание на сказанные слова о том, что лицо и тело Христа преобразились, лицо его стало как солнце, и одежды стали светлыми. Как один из евангелистов говорит, так как на земле белильщик не может выбелить, а другой представил подобное снегу. И он мистически рассуждая над этими словами, говорит о том, что такое лицо и тело Христа Спасителя. Он даже говорит более того, что такое тело слова. Он явно указывает нам на два значения слова, которое присутствует в тексте Священного Писания. Во-первых, Слово Божие – это, конечно же, вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий. Это одно из имен Бога и второй ипостаси. А во-вторых, Слово Божие – это, конечно, сам текст Священного Писания, обращенный к нам, и тоже называется Словом Божиим. И вот он любопытно говорит, что под телом Слова мы понимаем сущность добродетелей, как то благость, содержание и так далее. Иначе говоря, это то, как мы реализуем в практической плоскости те добродетели, которые восприемлем от Бога и которые спрашиваем от Бога. И кроме того, он говорит о том, что о одежде, о которой упоминается в Священном Писании, это есть, во-первых, сам текст Священного Писания, то есть сами буквы, в которые облечено божественное слово второй ипостаси. А во-вторых, сам видимый мир, он называет это все гематрией Христов. Гематрия – это верхняя одежда, от нее пошла наша келон или риза, от этой одежды. Это означает, что весь мир создан по божественному замыслу, и в соответствии с божественным замыслом в нем присутствует некая искра божества, присутствует божественная энергия, как вам и сказали. Сам Бог, Слово, присутствует здесь, и поэтому приобщившийся верию Христа одновременно проникает в сущность божественного замысла о всем мире. Ему открывается и божественный промысл о мироздании, и сама идея, которая заложена в сущность природы всех тварей. С одной стороны, то есть таким образом праздник преображения, открывающий нам свет божества и показывающий, что во Христе мы можем это сделать, обрести знание правильное о мире и отношение к нему. С другой стороны, это праздник, который указывает нам на наше будущее состояние. То, что видели апостолы на горе преображения, это человечество преображенное, обоженное и вошедшее в совсем иную форму, иную модель, если хотите, иную вариант своего существования. Но эта модель, этот вариант не случайно. Это то, что надлежит пережить нам, каждому и здесь стоящим, и вообще каждому православному христианину. Это наша с вами судьба после второго воскресения и пришествия Христа Спасителя. Мы уже, читая о факте преображения Господа Иисуса, можем понимать, что и нам с вами надлежит быть таковыми. А для того, чтобы делать это, нам надлежит быть вместе со Христом. Как Он преобразился, так и мы преобразились. Но это преображение, в отличие от преображения Христова, которое имелось, среди прочим, духовным назидателем и характер для апостолов, ну и для нас тоже через их тексты, оно будет вечным. Это то преображение, которое случилось со Христом и потом, я имею в виду воскресение Его, когда Он обладал действительно уникальными способностями, нам неведомыми и, в общем-то, нам ненужными сейчас в наших условиях. Но очевидно, что это было абсолютно преображенное человечество, которое мы можем себе представить только образом, не отношением и не более того. Но то, что это преображение для нас неизбежно, мы с вами, дорогие друзья, должны понимать. Именно поэтому этот праздник имеет для нас еще и эсхатологическое измерение. Попросту говоря, он научает нас еще и о тайне жизни будущего века, которую нам с вами нужно. Поэтому праздное сегодняшнее торжество, мои дорогие, будем помнить о том, что пояс Божественного Света является центральным содержанием нашей с вами жизни. По крайней мере, таково он должен. Мы должны искать Христа везде. Мы должны стремиться видеть Его. В тексте Священного Писания, под одеждами слова, как говорит преподобный Максим Исповедник, мы должны искать Его и постоянно обращаться к Нему в таинствах церковных, ведь здесь Он реально присутствует по слову Своему, как мы знаем. Он всегда присутствует среди верных, собранных во имя Его. И мы должны искать Его в жизни, благотворя тем людям, которые обращаются к нам, поскольку Сам Христос сказал, что если мы сделаем одному из малых сих,